Глава 8. Эпиграф. 24 февраля 1942 года. Боевые вылеты не состоялись по метеоусловиям. Из боевого донесения. Меньшинов, распростившись с гостями и посадив их в крытую грузовую машину, предназначенную специально для перевозки людей, неторопливо зашагал в штаб. Настроение было превосходное, спать совсем не хотелось, несмотря на то, что встал он рано и целый день мотался по аэродрому, проверяя, как идет ремонт и профилактические работы на самолетах. Надо было как можно эффективнее использовать нелетную погоду, более тщательно осмотреть бомбардировщики, устранить большие и малые дефекты. Обсуждал с командиром БАО план проведения торжественного вечера. Все прошло как нельзя лучше. И подчиненные, и гости остались довольны. И погода как по заказу выдалась. Туман дал людям отдохнуть, привести технику в надлежащее состояние. В напряженных боевых делах не до всего доходили руки. А ветер все усиливается. Гонит, рвет туман. Вон уже и огоньки папирос метров за 100 видны, силуэты домов, деревьев просматриваются. К утру может окончательно распогодиться и поступит команда на разведку или на бомбежку. У штаба Меньшинова встретил дежурный по полку и доложил, что происшествий не было, личный состав после торжественного вечера отправился на отдых. «Пришлите ко мне шифровальщика», — попросил Меньшинов и направился к себе в кабинет, маленькую комнатенку с легкими деревянными перегородками. Здесь было тепло, тихо и умиротворяюще спокойно. Меньшинов снял реглан и, откинувшись на спинку стула, сладко потянулся, чувствуя, как по телу разливается приятная истома. Все-таки он здорово устал. 8 напряженных месяцев войны с недосыпаниями, недоеданиями, с постоянными волнениями и переживаниями. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются. А сколько их сгорело в воздушных боях, на боевом курсе и над целью, когда кругом полыхали разрывы снарядов, да и на земле, когда в доли секунды приходилось принимать ответственнейшее решение, от которых зависела судьба и жизнь близких ему людей. Потому и во сне он не знает покоя. Просыпается через каждые полчаса, как бы ни устал, как бы ни намаялся. Один лишь день передышки. А как легко, как благостно на душе. Еще и от того, что наконец-то от Зины пришло письмо. Она с дочуркой в Ташкенте. Минут через 5 вошел шифровальщик, немолодой, подтянутый старшина, и положил перед командиром папку с поступившими за день секретными документами. Подполковник расписался в журнале и, отпустив старшину, углубился в бумаги. Здесь были приказы и директивы, инструкции и шифрограммы, документы срочные и важные, одни из которых следовало изучить и запомнить, по другим принять срочные меры. Меньшинов так зачитался, что не заметил, как перевалило за полночь. От дела его внезапно оторвал гул самолета. Кого это в такую пору нелегкое носит? Он взглянул на часы. Ого, 2 час! Снял трубку и позвонил на КП дежурному по полетам. Хотя погода была нелетная, аэродром находился в полной готовности к приему и выпуску самолетов. «Так точно, товарищ подполковник, гудит!» — подтвердил дежурный по полетам. «Наверное, блуданул, бедолага. Пытается пробить облака, а они 100 метров не выше». «Не немец?» «Похоже, наш Ли-2. А ну дай прожектор вертикально, может, световое пятно увидит». «Есть! И ракету на всякий случай пульну! Давай, я у себя в кабинете!» Меньшинов положил трубку, но документами заниматься уже не мог. Самолет не давал покоя. Выглянул в окно и увидел, как голубовато-дымчатый луч, словно столб, уперся в косматое покрывало, плывущее над аэродромом в 70-100 метрах. Гул самолета будто бы пропал. Подполковник открыл форточку. Тишина. Но чуть погодя, издалека, словно с того света, донесся еле уловимый, с натужными перерывами стон моторов. Самолет набирал высоту. Стон усиливался и перешел в монотонное крепнущее завывание. «А ведь это Хейнкель!» — определил подполковник. «И, похоже, снижается!» — заметил световое пятно. Минуты через четыре вдруг из облаков в сторону прожектора полетела желтая ракета. Меньшинов обрадовался. «Наш!» «В эту ночь желтая ракета служила опознавательным знаком «Я свой». Дежурный по полетам дал ответную ракету. «Принимаем». Самолет включил аэронавигационные огни и стал заходить на посадку. Зазвонил телефон. Меньшинов снял трубку. «Слушаю». «Товарищ подполковник, самолет заходит на посадку. Радиосвязи с ним нет». «Хорошо, принимайте. После четвертого разворота включите прожектора». Меньшинов не отходил от окна. Что-то в заблудившемся самолете ему не нравилось. Вечером метеоролог докладывал обстановку. Всюду туман и низкая облачность. Все аэродромы Южного фронта закрыты, и всем полкам дан отбой полетам. Откуда же прилетел этот? Скорее всего, с севера или востока. Туда циклон еще не распространился. И очень ненашинский звук. Нудный, с завыванием. В то же время ракета, я свой, желтая, а не красная и не зеленая. Приблудший сделал четвертый разворот, встал на посадочный курс. Вспыхнувшие лучи прожекторов осветили укатанную взлетно-посадочную полосу. На самолете загорелись посадочные фары. Он снизился и вошел в лучи прожекторов. Двухмоторный, но совсем не Ли-2. Меньшинову показалось, что его силуэт очень уж похож на силуэт Хейнкеля. Снова зазвонил телефон. «Товарищ подполковник, фашист!» — запальчиво крикнул дежурный. «Со свастикой!» «Без паники, лейтенант!» — как можно спокойнее сказал Меньшинов, заодно успокаивая и себя. Сердце так зачастило, что, казалось, содрогает все тело. «Возможно, наш летчик из плена сбежал». О таком случае он слышал недавно. А может, что еще может, он и сам не знал. В общем, встречайте, но будьте начеку. Возьмите автоматы, я сейчас подъеду. Он позвонил в автопарк и приказал срочно выслать за ним машину. К счастью, шофер Эмки находился в гараже. Дежурный сообщил, что сейчас он подъедет. Меньшинов вышел на улицу. Прожектористы не выключали прожектора, и в их лучах хорошо выделялся длинный фюзеляж приземлившегося самолета. Работающие моторы. 2 киля. Да, это был Хейнкель. Он стоял почти посередине взлетно-посадочной полосы, молотя винтами. Вот в лучах мелькнули 3 фигуры. Надо бы выключить прожектора. Один из прибывших с КП полез на крыло, и в ту же секунду моторы взревели. Хейнкель рванулся с места. Вслед ему застрочили автоматы, но что они могли сделать такой громадине? Самолет набрал скорость, оторвался от земли и исчез в темноте ночи. Подкатила М-ка. Меньшинов вскочил в кабину, крикнул на старт. Дежурный по полетам молоденький лейтенант, недавно прибывший на пополнение, виновато доложил. «Мы только на плоскость, а он, гад, по газам. Видно, на шапках звездочки увидел. Если бы знали, если бы знали, если бы докабы», — усмехнулся над собой Меньшинов. «Надо докладывать в штаб дивизии. За то, что упустили приземлившийся фашистский самолет, по головке не погладят». Расстроенный и обескураженный, Меньшинов поехал обратно в штаб. Почему Хейнкель произвел посадку на советском аэродроме? Заблудился? А откуда он знал сигнал «Я свой»? Совпадение? Но фашисты были наготове, моторы не выключали, догадывались, что не у себя дома, допустим, но почему они кружили здесь, когда еще прожектора не были включены и никаких других ориентиров, за которые можно было бы зацепиться, не имелось? Что-то за всем этим крылось непонятное, загадочное. Ясно было одно. Если фрицы рискнули на посадку, тому имелись серьезные причины. Наиболее вероятно из них – кончилось топливо. В таком случае немцы далеко не улетят. И Меньшинов решил с докладом в штаб дивизии повременить, приказал дежурному по полетам обзвонить все ближайшие станицы и предупредить отряды самообороны о возможной посадке немецкого самолета, принятии мер к задержанию экипажа и немедленному сообщению об этом в полк. Он сидел и ждал, листал секретные документы, но голова никакие приказы и указания не воспринимала. Мысль, что это за самолет и что за всем этим кроется, не давала покоя. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Начало светать. А не из одной станицы из штабов самообороны, где круглосуточно дежурили комсомольцы, от зоркого ока которых ничто не укрывалось, звонков не поступало. Надо было принимать другие меры. Меньшинов позвонил оперуполномоченному капитану Петровскому и, объяснив в двух словах суть дела, попросил приехать на аэродром. Пока оперуполномоченный собирался, Меньшинов приказал подготовить к полету по два, осмотреть, прогреть мотор. Сам же вооружился двумя автоматами, один для Петровского, дисками, гранатами-лимонками и поглядывал на небо, где все так же неслись рваные облака, прикидывая, куда улетел Хейнкель и в каком месте он мог упасть или приземлиться. Петровский, увидев на плече Меньшинова два автомата, понял, для какой они цели, взял один, повесил себе на шею, как делали это немцы, спросил, кивнув на облака, «Не помешают? Высоко не полезем, твой сектор правый». Взлетели они в половине восьмого, а оказалось, все еще светает. Так низко стелились облака, и так они были плотны, что солнце не пробивало их. Шли по курсу, по которому должен был уходить в сторону своих Хейнкель. И если полчаса назад Меньшинов надеялся найти фашистский самолет, упавший или приземлившийся, то теперь эта надежда с каждой минутой полета на запад падала. Видимость ухудшалась, а облака прижали их чуть ли не к самой земле. Но Меньшинов летел, делая змейки вправо, влево, внимательно осматривая каждый бугорок, каждый холмик. У небольшой станицы взял курс чуть севернее, прошел еще 10 минут и подумал уже, а не повернуть ли обратно. Когда на серой от влаги и тумана стерне увидел что-то похожее на самолет. Полетел туда. Он, тот самый Хейнкель. Меньшинов сделал круг. Фашистские летчики произвели посадку по всем правилам аварийной ситуации на брюхо. Винты моторов погнуты, за самолетом тянутся черные борозды, кабины пусты. Похоже, летчики остались живы. Но куда они подевались? Пришлось сделать еще круг, побольше. Никого и ничего не видно. А сесть, пожалуй, можно вот на этом небольшом с прошлогодним травяным покровом лужке. Меньшинов повернулся к Петровскому, дал знак рукой, что идет на посадку. Тот, понимающе кивнул. По два чиркнул колесами по траве, легонько подпрыгнул пару раз и остановился. До Хейнкеля идти было километр полтора. Меньшинов выключил мотор, вылез из кабины. За ним спустился Петровский, щелкнул затвором, загоняя патрон в патронник. «Подожди», — остановил его подполковник. «На всякий случай придется тягу сектора газа отсоединить, чтобы мотор не запустился». Он открыл капот и с помощью ножа, который всегда носил с собой, отсоединил тягу, а провода магнита поставил крест-накрест. Теперь не запустят. Только идем подалее друг от друга. Хотя вряд ли они спрятались в самолете, окоченели бы к утру. Петровский шел справа, автомат на изготовку, с пальцем на спусковом крючке, но по его спокойному лицу видно было, что встречи с фашистскими летчиками он не ожидает и автомат держит на всякий случай для порядка. После последнего разговора о Туманове он стал с Меньшиновым еще официальнее, обращается только по делам. Он и раньше не отличался общительностью, а тут и совсем стал букой. Создавалось такое впечатление, что он знает о доносе и испытывает угрызения совести. Но не зря говорят, что время стирает из памяти все, и радости, и обиды. Меньшинов, во всяком случае, прежней уязвленности не испытывал, и письмо вспомнилось просто так, без всякого повода. Наоборот, глядя, как смело и уверенно шагает оперуполномоченный, твердо ставя свои короткие 45-го размера ноги, Меньшинов проникался к нему уважением. Волевой и сильный человек, вывести отряд из глубокого тыла противника, пробиться сквозь танки и пушки, по существу с карабинами да пистолетами, не каждый сумел бы. Ну а письмо — такая уж у него должность. В доказательство того, что за донос он на него не в обиде, Меньшинов достал письмо, протянул Петровскому. «Что это?» — удивленно вскинул бровь капитан. «Кто-то забыл поставить подпись», — улыбнулся Меньшинов. Петровский развернул лист, не сбавляя шага, прочитал. Помолчал с минуту. «Давно это у тебя?» «Еще с Сальска, когда прилетал генерал Петрухин». Петровский низко наклонил голову. «Невысокого же ты обо мне мнения», — сказал с грустью. «Да ладно. Жаль, долго оно у тебя в кармане провалялось. Не на твоей штабной машинке печаталось?» «Нет, у моих такого перекоса буквы «Р» нет». Петровский снова помолчал. «Кто-то хорошо осведомлен о наших взаимоотношениях, решил эту бумажку в клин превратить». «Жаль, долго у тебя пролежало». Он ускорил шаг. Петровский первым подошел к самолету, ступил на крыло и заглянул в кабину пилота. Плексигласовый колпак, который был отодвинут назад. «Пусто», — констатировал он. Никого не оказалось и в кабинах штурмана и стрелков. Потому что бросили их открытыми, привязные ремни и парашюты валялись как попало, нетрудно было представить, что покинуты они в спешке. Петровского что-то заинтересовало в кабине стрелков. Он долго лазал там, чем-то гремел и вот, наконец, вылез, держа в руках портативный радиопередатчик. «Вот и выяснилось, почему он кружил», — сказал капитан сам себе и вздохнул. «Не думаешь ли ты, что из-за этой шарманки?» — спросил Меньшинов, действительно не понимая, почему так решил оперуполномоченный. — «Думаю», — твердо и убедительно сказал Петровский. — «Иначе зачем было прицеплять эту шарманку к парашюту? Непонятно только, что помешало ее выбросить. Погода, что же еще? А двое с парашютами выпрыгнули. Им погода не помешала. С чего ты взял? Посмотри повнимательнее. Там две фалы болтаются в кабине стрелка». Он помолчал, о чем-то думая. Сел только экипаж, три человека, летчик, штурман и стрелок-радист. Меньшинов тоже так решил. Собственно, и решать-то нечего. Три парашюта лежат на сиденьях, значит, членов экипажа было трое. Предположение подтверждалось и следами на земле, ведущими от Хейнкеля на запад. Петровский и Меньшинов пошли по ним. Метрах в 300 наткнулись на небольшую кучу соломы, совсем недавно разворошенную. Петровский снял автомат и копнул прикладом. «Думаешь, клад оставили?» — усмехнулся Меньшинов. Капитан ничего не ответил, сосредоточенно разгребал солому, показалось что-то темно-серое. Петровский нагнулся, потянул и вытащил мундир мышиного цвета с орлом над нагрудным карманом. Потом из тайника извлек планшет с картой и еще два мундира. «Похоже, у фрицев было во что переодеться», — высказал предположение Меньшинов. Петровский заторопился. «Надо быстрее в станицу, сообщить всюду, перекрыть все дороги. У таких запасливых гостей наверняка и документы наши имеются. Не иначе диверсантов выбрасывали». Следы как раз и ведут в станицу. Они почти бегом пустились по следу. В станице отряд самообороны был уже на ногах. Комсомольцы прочесали все дома и нашли заблудших. Под видом советских летчиков они преспокойно отдыхали у одной колхозницы. У них действительно оказались советские документы. Все трое неплохо владели русским языком. Поначалу самый старший по возрасту, позже выяснилось, что это командир экипажа, даже возмутился бестактностью шантропы. Но когда их все-таки привели в станссовет, и капитан Петровский, показав планшет, спросил, не они ли потеряли его в копне соломы, они не стали отпираться. Несколько позже Петровский выяснил и главное, зачем экипаж прилетал. В районе Сальска выброшены два диверсанта, старик и девушка. Из-за тумана и сильного ветра штурман потерял ориентировку, горючее было на исходе, и летчик пошел на посадку на первый же попавшийся аэродром, не предполагая, разумеется, что он советский. Сигнал «Я свой», желтая ракета, якобы в ту ночь был и у немцев. Но так ли это? Следовало уточнить.